Глава третья. Кэтрин. Чикаго, 1939-1940 годы. По Европе гуляли ветры войны. Они дули все сильнее и уже долетали до Соединенных Штатов Америки. Правда, по дороге они слабели и достигали американских берегов лишь в виде легких зефиров. Но это был верный признак надвигавшейся опасности. В Северо-Западном университете все больше молодых людей поступало на службу подготовки офицеров резерва. Студенты проводили собрания, на которых требовали, чтобы президент Рузвельт объявил войну Германии, и кое-кто из старшекурсников уходил в армию. Однако большинство по-прежнему безмятежно купались в море самодовольства, и подводные течения, захлестнувшие всю страну, были пока едва заметны. В один из октябрьских дней, после занятий, Кэтрин Александр спешила в насест, где продолжала работать кассиршей. По дороге она задавала себе вопрос, изменится ли ее жизнь, если США вступят в войну. Кэтрин понимала, что кое-что она должна изменить сама, и как можно скорее. Она была полна решимости сделать это. Ей отчаянно хотелось испытать то чувство, когда мужчина держит женщину в объятиях и занимается с нею любовью. Кэтрин жаждала этого не только в силу физической потребности. Она знала, что упускает нечто важное и замечательное. «Боже мой», — думала она, — «а вдруг я попаду под машину? Меня увезут в морг и обнаружат, что я девственница. Какой ужас! Нет, надо что-то предпринять, и немедленно». Кэтрин внимательно обвела глазами весь насест, но не нашла того, кого искала. Через полчаса в закусочной появился Рон Питерсон вместе с Джин Энн. У Кэтрин сильно забилось сердце, и по телу побежали мурашки. Когда оба проходили мимо нее, она отвернулась, но краем глаза заметила, что они отправились в кабинку Рона и расположились там. В зале были протянуты большие полотнища. «Попробуйте наш особый двойной гамбургер. Вкусите наш восторг любовника. Отведайте нашего тронного солодового напитка». Кэтрин сделала глубокий вдох и направилась к кабинке. Рон Питерсон изучал меню и раздумывал, что бы ему заказать. «Сам не знаю, чего хочу», — воскликнул он. «Ты очень хочешь есть?» — спросила Джинен. «Просто умираю с голоду». «Тогда попробуй это». Оба с удивлением подняли головы. У входа в кабинку стояла Кэтрин. Она передала Рону Питерсону сложенную записку, повернулась и пошла назад к кассе. Рон развернул записку, прочитал ее и расхохотался. Джинэн бросил на него довольно холодный взгляд. «Это шутка личного характера? Или с ней могут ознакомиться и другие?» «Личного», — ответил Рон с улыбкой и положил листок в карман. Вскоре Рон и Джинэн ушли. Расплачиваясь в кассе, Рон не проронил ни слова, но слегка задержался, многозначительно посмотрел на Кэтрин, улыбнулся и вышел вместе с Джинэн, которая повисла у него на руке. Кэтрин проводила их взглядом, чувствуя себя идиоткой. Она даже не сумела как следует подколоться к парню. По окончании смены Кэтрин надела пальто, попрощалась с девушкой, которая села за кассу, и поспешила на улицу. Был теплый осенний вечер. С озера дул прохладный ветерок. Небо напоминало пурпурный бархат. На нем мягко светились редкие и далекие звезды. Прекрасный вечер. А как же провести его? Кэтрин перебрала в уме все варианты. Можно пойти домой и вымыть голову. Отправиться в библиотеку и подготовиться к завтрашнему экзамену по латинскому языку. Сходить в кино. Спрятаться в кустах и изнасиловать первого попавшегося матроса. Изолировать себя от общества. Изолировать от общества, решила она. Когда Кэтрин шла через студенческий городок в направлении библиотеки, Из-за фонарного столба появился какой-то человек. «Привет, Кэти. Куда путь держишь?» Перед ней стоял Рон Питерсон. Он смотрел на нее сверху вниз и добродушно улыбался. У девушки так забилось сердце, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Кэтрин уже видела, как оно вырывается наружу и летит по воздуху. Тут она заметила, что Рон пристально смотрит на нее. Ничего удивительного. Он ведь не встречал девушек, у которых сердца вытворяют такие штуки. Ей отчаянно захотелось причесать волосы, поправить на лице косметику и проверить швы на чулках, но она постаралась ничем не выдать своего нервного состояния. Правило номер один — сохраняй спокойствие. Кэтрин пробормотала что-то невнятное. «Куда ты направляешься? Может быть, перечислить ему все, что она собиралась сделать?» «Нет, ни в коем случае. Он сочтет ее сумасшедшей». Ей вдруг выдалась такая прекрасная возможность, и не надо допускать ошибок, которые могут свести ее на нет. Кэтрин посмотрела на него снизу вверх ласковым и манящим взглядом, как Кароль Ломбард в фильме «Ничего святого». «У меня нет никаких особых планов», — приветливо ответила она. Рон все еще не был уверен в ней и продолжал изучать ее. Некий первобытный инстинкт подсказывал ему, что надо действовать осторожно. «Тебе не хочется чего-то особенного?» — спросил он. «Наконец-то! Он предлагает ей то, о чем она мечтает. Теперь пути назад нет». «Ты только скажи, я буду твоей», — ответила она, в душе умирая от страха. Ее слова звучали сентиментально и старомодно. Так говорят только герои романов. Эта ужасная фраза может вызвать у него отвращение. Он просто повернется и уйдет. Однако Рон не ушел. К ее великому удивлению он улыбнулся, взял ее под руку и сказал: «Тогда пойдем». Изумленная Кэтрин пошла с ним. Все оказывается так просто. Ее ведут на случку. В душе она испытывала страшное волнение. Если Рон вдруг обнаружит, что она девственница, всему конец. А о чем с ним разговаривать в постели? Позволяют ли себе партнеры какие-нибудь разговоры во время полового сношения? Или они ждут, пока все закончится? Кэтрин вовсе не хотела быть грубой, но она не знала, как принято вести себя в подобных случаях. «Ты обедала?» — спросил ее Рон. «Обедала?» — переспросила она и уставилась на него, не зная, что ответить. — Сказать, что обедала? Тогда он сразу поведет ее в постель, и она, наконец, разделается с этим. — Нет, — выпалила она, — я не обедала. — Ну зачем я так сказала? Ведь я же все испортила. Однако Рона это ничуть не опечалило. — Прекрасно. Тебе нравится китайская кухня? — Да, я люблю ее больше всего. Кэтрин ненавидела китайские кушанья, но в самую ответственную ночь в ее жизни боги наверняка простят ей эту ничтожную ложь. «Там, в Эстисе, есть приличный китайский кабак, Олум Фонгс. Слышала о таком?» «Нет, но она будет помнить это название всю свою жизнь». «Что ты делала в тот вечер, когда потеряла невинность?» «О, сначала я зашла в Лунг Фонгс и попробовала несколько китайских блюд с Роном Питерсоном. Тебе понравилось? Еще бы! Но вы же знаете китайскую кухню. Уже через час я опять захотела мужчину». Они подошли к его машине темно-бордового цвета с откидывающимся верхом. Рон открыл Кэтрин дверцу, и она уселась на сиденье, на котором когда-то располагались все другие девушки, вызывавшие у нее такую зависть. Рон был красив и обаятелен. К тому же настоящий атлет и сексуальный маньяк. Вот неплохое название для фильма, в котором они могли бы сыграть. Сексуальный маньяк и девственница. Пожалуй, ей нужно было настоять, чтобы они отправились в более приличный ресторан, такой как, например, Энричи в Луппе, в деловом районе Чикаго. Тогда бы Рон подумал, Это та девушка, которую я хочу пригласить домой и познакомить со своей матерью.